Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello. Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 10 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и... И все, и больше нет никого. Сегодня я с вами один, друзья. Так что будем помогать друг другу, держать хорошее настроение, поддерживать, бодриться, новостями обмениваться, созваниваться и списываться. Так, что нас ждет в ближайшие три часа? В этом часе мы с вами, значит, поговорим, во-первых, о том, кто такие удобные люди. Но вот есть такое понятие, оказывается, удобные люди. Что осенью может быть рассмотрен законопроект о передвижных аптеках. Как вы относитесь к тому, что вот вы буквально выходите из подъезда, а тут бац, и рядом под дверью у вас стоит аптека. Или мясная лавка. Или магазин интим-услуг. А? Ну хорошо же. Вышел сразу, раз купил, и тут же домой. Вот. Далее, в 12.05 мы с психологом Анной Девяткой обсудим тему интуиция. В 12.35 в программу «Наша афиша» к нам придет, значит, гость, спортсмен, паралимпиец, и мы будем говорить о травмах спинного мозга и нейротехнологиях. Ну, а в 13.05 программа «Выход в город», где обсудят Марина и Анна облик новых станций метро. Поехали! Ну, наши средства связи вы все знаете, но я на всякий случай повторю. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Также есть телефон прямого эфира 8 495 7373 94 8. Нас можно не только слышать, но и видеть. Это в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. В ютуб-канале «Говорит Москва» Макс и Марина. А также ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Сегодня, кстати, я хочу вам сказать, у меня... Если что, друзья, вы не подумайте, я не сошел с ума, у меня здесь рядышком сидит с правой стороны звукорежиссер Евгений, и я какие-то буду вопросы обсуждать с ним. Вот ты знаешь, что сегодня 1 августа?
Уже,
представляешь? Ты знаешь, как его называют, оказывается? Мне сегодня поведал водитель такси. Десерт лета начался. Представляешь, как красиво? Друзья, десерт лета начался, 1 августа, вот прям вот всего самого сладкого вам в этом месяце. Начинайте уже пробовать есть арбузы, дыни, вот что-то такое вкусное, богатое, прям вот начинайте, я вам советую. Так, по календарю. Пройдемся. День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Сегодня такая памятная дата. День тыла вооруженных сил России. Также сегодня отмечается день образования службы специальной связи Российской Федерации. А еще сегодня отмечается свой профессиональный праздник инкассаторы. Если у вас есть знакомые инкассаторы, поздравьте их. Профессия сложная, профессия опасная. Вот. Ну и интересная. Вот так вот. Кто из вас может похвастаться, что в руках пронес хотя бы раз, там, не знаю, 50 миллионов рублей. Женька, ты носил 50 миллионов рублей в руках? В сумочке, нет? А сколько самая большая сумма была? Нет? 10 тысяч? Всего? Боже мой, бедненькая деточка ты. Какие-то мелко так берешь. Не, я когда покупал квартиру, было где-то 12 миллионов. А? Ну, не в кармане, в сумке, в рюкзаке лежало. Были такие. Так, день борьбы с раком легкого сегодня также. Значит, друзья, такой вот день все вспоминаем. Всемирный день, и с сегодняшнего дня начинается неделя грудного вскармливания. Чтобы вот не забывали о том, что все-таки ребенку нужно молоко матери. Вот такой вот еще и день придумали. Знаменательные события, произошедшие в этот день, друзья, значит, следующие события произошли. Учеными впервые было выделены молекулярные частицы кислорода. Вот, значит, появился, ну, скажем так, молекулярный кислород. Было это в 1774 году. Серафим Саровский был причислен к лику святых в 1903 году. Россия вступила в Первую мировую войну, 1914 год. Все мы помним эти события. Значит, впервые вышла в эфир государственная радиовещательная компания «Маяк», 1964 год. Совершенно... Не стесняюсь об этом говорить, и не считаю, что это какая-то реклама или конкуренция. Но, правда, это старейшая радиостанция, и даже успел на ней немножко поработать. Ну и сегодня 85 лет отмечает всероссийская... выставка... Подожди, ВДНХ. Выставка достижений народного хозяйства, все верно, отмечает ВДНХ, потому что именно 1 августа 1939 года в Москве состоялось торжественное открытие этой выставки. Друзья, это потрясающее, конечно, место. За время форума «Россия» я посетил ВДНХ несколько раз. Вот, кстати, и Мариночка присоединилась. Вот она сидит, развалилась в креселке. Кто, если хочет, смотреть в YouTube-канале, как она там в голубенькой кофточки присела, такая уютненько. Так вот, конечно, потрясающая архитектура, вот наикрасивейшие различные фонтаны. Единственное, конечно, очень тяжело передвигаться, ну, пешком, особенно если жара. Вот от павильона к павильону, от каких-то событий к событиям ходить это далеко. Вот ты на ВДНХ давно был?
Кстати, недавно.
Недавно? Полгода, ну, я меньше, я месяца два назад был. Вот перед тем, как раз, как вот ноженьку сломать, вот тогда и был-то. А в 1934 году руководство страны, нашей страны, возникла идея организовать юбилейную выставку к 20-летию советской власти, которая бы отразила положительные стороны, проведенные, значит, в сельском хозяйстве коллективизации. В качестве территории под будущую выставку рассматривали несколько вариантов. Это Марфино, Дмитровское шоссе, Сокольники, прямо сразу за парком, парк культуры и отдыха «Красная Пресня», еще были Ленинские горы и Лужнецкая набережная. Но предпочтение все-таки отдали территории, окружающей учебный городок Тимирязевской сельскохозяйственной академии, которая входила в структуру наркомата земледелия и считалась в тот момент ведущим центром сельскохозяйственной науки и сама могла представлять уже готовый экспонат выставки. Ну и вот 1 августа как раз состоялось торжественное открытие. 136 гектаров, это практически город такой небольшой, 250 всевозможных строений, каскады, пруды, парки, опытные участки. Вход на выставку располагался с северной стороны, а перед ним была установлена скульптура Веры Мухиной. Как называется, Евгений? Господи, рабочий колхозница, колхозник-то мой. Вот. Впоследствии, правда, ее перенесли чуть-чуть подальше. Большинство павильонов, расположенных на территории ВДНХ, были построены в первой половине 50-х годов. Уже после, значит, до этого, кстати, до 50-х годов огромное количество зданий там и павильоны все были деревянными. Представляешь? А вот потом уже сделали каменные, прочные такие вот. Все было выстроено конкретно, добротно. В настоящее время общая площадь ВДНХ – это почти 700 гектаров. Значит, ну, это в 2014 году ВДНХ объединилась с Ботаническим садом и парком Останкино. И площадь павильонов где-то 130 тысяч квадратных метров. Ну, архитектурные памятники, огромное количество фонтанов, как я уже сказал, рабочий колхоз. Хозница, монумент, значит, архитектор Борис Иофон «Дружба народов» фонтан подарил ВДНХ, каменный цветок, ну и так далее, друзья. Идите, смотрите, интересно, красиво, необычно. Если кто не был ни разу на ВДНХ, обязательно сходите, да надо посмотреть, например, как хотя бы раз в жизни побывать в Кремле или в Мавзолее на Красной площади, также надо побывать на ВДНХ. Ну и сегодня еще день памяти и дни рождения скажу, что, значит, дни рождения сегодня отмечают Максим Спиридонов, это российский предприниматель. Сегодня бы отметила свой день рождения Валентина Леонтьева, телеведущая. И в Сент-Лоран бы тоже ответил французский модельер. Вот. Ну и Святослав Рихтер, сегодня день памяти, пианист, народный артист СССР. Идем дальше. Они вас услышали. Так, Марина, что ли, обиделась на вас, Макс, после вчерашней ссоры? Какой ссоры? А мы вчера ссорились? Тебя не было. Нет, мы не ссорились. Нет, не обиделась. Мне, по крайней мере, она этого не говорила. У Марины небольшая командировка. Так, значит, Константин пишет, у меня и так под домом аптека с мясной лавкой. Вот чего не хватает, так это 50-метрового бассейна. Ну, Константин Николаевич, это все в ваших силах. Вы знаете, есть такие, есть такое приложение... Господи, как он называется? Активный гражданин, куда можно свои предложения отсылать по каким-то исправлениям, там, недочетов в жизни города, там, и так далее. Напишите, вдруг к вам прислушается, и будет у вас между аптекой и вашей мясной лавкой 50-метровый бассейн. А вот Павел Галкин как-то раз в рюкзаке нес 17,5 миллионов. А, Гера в отпуске у нас, друзья. У Геры он только что защитил диплом и имеет право пойти в небольшой отпуск. Гера в отпуске, Марина в командировке, вот она, зато она вот присутствует со мной незримо. Вот, я пока отдаваюсь за всех их. Так, да, ноги у Марины целы, все нормально. Вот, ну и пишет Анатолий, что какой-то кирдык на трассе М4, час уже стоим. Я вчера вызываю такси, чтобы ехать домой, и вот здесь, по Большой Татарской, мы проезжаем буквально, вот расположены вот тут вот трамвайные пути, выезжаем на эти трамвайные пути, начинается такой ливень, это просто, я такого не видел, град, ливень, хоть дворники в машине не справляются, а окна все тут же, вот знаешь, вот просто вот темень такая, ничего не видно, трамвай подъезжает, мы сдвинуться никуда не можем, и, короче, мы простояли вот так вот, трамвай, мы и вся вот эта вереница остановилась, мы простояли 42 минуты. Я потом уже водителю говорю, давайте развернемся и поедем на Садовое кольцо. Он такой, да, хорошая мысль, и поехали. Ладно, давайте, друзья, поговорим вот о чем. Госдума осенью рассмотрит законопроект о передвижных аптеках. Председатель Думского комитета по охране здоровья, значит, считает мобильные аптеки удобной и более выгодной альтернативой аптечным пунктам. Новый законопроект может обеспечить нужными лекарствами сельских жителей, прежде всего пожилых людей, которых в селах большинство. Далее, поскольку транспортные расходы наверняка войдут в стоимость препаратов, депутат сообщил, что следует определить размеры торговых надбавок, чтобы старики не переплачивали за лекарства. Ну и так далее. Значит, вот аптеки на колесах представят из себя следующее. Это будет вагончик, там водитель, фармацевт на борту. Минздрав к инициативе отнесся с осторожностью, поскольку при перевозке препаратов существует риск нарушения правил хранения. Но можно перевозить те препараты, которые не обязательно, можно трясти, я не знаю, там, чтобы они долго были в движении и так далее. Так, на основании результатов законопроект проходит согласование с Минздравом и Росздравнадзором. Я обращаюсь к вам, господа, уважаемые наши радиослушатели. Вам чего не хватает около дома? Вот мне прям, я честно скажу, аптеки. Вот иногда хочется аптеку. Вот не хватает мне, вплоть до того, что вот недавно совершенно я беру, утром просыпаюсь, в выходные смотрю, а у меня зубная щетка, я так посмотрел на нее, думаю, боже мой, как ты постарел-то уже, моя бедная зубная щетка, надо тебя поменять уже. Вот, и думаю, сейчас бы вот аптека была, вот сходил бы, ну, дождался, попозже сходил. Так... Значит, пишет Андрей, пишет, что, значит, ему не хватает цветочного магазина, кого вы осыпать цветами собрались, Андрей, и плюс, значит, какой-нибудь кафешки, чтобы скоротать часы ожидания. Понятно, хорошо, спасибо. Азбуки вкуса не хватает, хотя много элитных ЖК рядом, пишет Incredible Inc. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 88 88 94 8 и телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Чего вам не хватает, друзья, рядом с вашим домом? Какой инфраструктуры? У нас рядом в радиусе 5 минут ходьбы несколько аптек. Мне не хватает тишины, пишет Ирена Тау. Ирена, вот если вам не хватает тишины, то нет, не в этом городе надо жить. Вы знаете, я понял, что у Москвы два или даже три есть сигнала, которые олицетворяют Москву. Жень, вот какие сигналы, по-твоему, олицетворяют Москву? Звуковые сигналы. Ну что ты замер? Нет, не движение автомобильное. Во-первых, это сирена. Сирена скорой помощи, полиции. Потому что вот, ну я не знаю, как в твоем месте, где ты живешь. А, ты же живешь сейчас вообще где-то там, где за городом, далековато, да. Но вот в моем районе это бесконечно. Каждые, ну, 5 минут обязательно звучит сирена. Второе, это гудки клаксона. Клаксон. Знаешь, что такое клаксон? Ну, сигнал автомобиля. Бесконечно, по делу и без дела. Вот бип-бип, бип-бип. Вот. А третье, это вот просто, знаешь, гул какой-то, вот гул жизни. Ну да, ты правильно сказал, что это гул города, вот какой-то транспорта, всего там, поездов, я не знаю, всего чего угодно. И мне вот, я когда уезжаю, я уже говорил это 500 раз, за город я не могу уснуть по 2-3 часа. Вот эта тишина звенящая, когда я переворачиваюсь сбока со спины на бок, и у меня хрустит моя постель, я вздрагиваю от ужаса. Когда я сплю в Москве, и вокруг все шумит, я даже не замечаю, как у меня собака прыгивает с кровати, куда-то бежит там, или так далее. Ну, как бы, не знаю, мне кажется, если зайдет кто-то в квартиру, я и то не замечу. Добрый день, как вас зовут?
Да, здравствуйте, Павел Собственник, Максим, Марина.
Да, Марина виртуально с нами, да, присутствует, передам ей привет. Говорите, Павел.
Привет, да. Вы знаете, Максим, вот в моем районе не хватает кинотеатра.
Кинотеатра, да. А вы часто ходите в кино?
Да, я, знаете, мы с супругой частенько в кино ходим, вот все, что выходит, ездим в другие районы. Вот хотелось бы, у нас есть кинотеатр, его реконструировали, но почему-то там нет кино.
Ну, сейчас кино практически нигде нету, его достаточно мало в кинотеатрах, поэтому вы так уж сильно не переживайте. А какой район у вас?
Я в других районах, извините, я вижу, что там историю кинотеатров реконструировали, и там сейчас стали появляться кинотеатры с нашими российскими фильмами. Ага. А в нашем районе, вот, ну, Старая Марина, его реконструировали, он стоит новый, реконструированный, но нет кинотеатра. Ну, и вообще парадоксальная ситуация.
Понятно. Спасибо очень большое, хорошо. Павел. Пусть желаем вам кинотеатра рядом. Пусть ваш, да, пусть ваш, да, до свидания, достроят. Раньше в Москве не было принято включать громко музыку и сигналить, а новые завезенные традиции появились, пишет Ирена. А вот Н.И. пишет, а в Алании весь день цикады. Это ужас. Да, ты представляешь, цикады, кошмар. Или соловьи поют. Это просто невыносимо, когда весь день поют соловьи. Застрелиться хочется. Ужас. Москва – это город техногенный, и звуки соответствующие. Нормального продуктового рынка не хватает, пишет Олег. Олег, вот и вы правы. Мне тоже хочется иногда какой-нибудь, знаете, фермерской лавки или какого-то... У меня, хотя недалеко там есть и депо, и Савеловский рынок тоже недалеко есть. Но вот так, чтобы выйти, и там минута ходьбы, и был бы какой-нибудь рыночек, пошел, купил свеженькую клубничку, там, не знаю, вкусных каких-нибудь сарделечек, ну и так далее. Вот, так, за 2-3 миллиона можно открыть аптеку по франшизе. Если у вас возле дома ее нет, то все клиенты ваши, пишет Константин. Константин, ну да, это классная история, но у меня нету и аптеки рядом с домом, но у меня и нету 2-3 миллионов. И если честно, вообще я очень фиговый бизнесмен. Вот два раза я пытался заняться бизнесом, и два раза у меня, ну, ничего не получалось. Ничего. Написано, Сергей, комплименты Марины делают. Марины нету, и комплиментов тогда не будет. Добрый день, как вас зовут?
Алло, Максим, Юрий Тушин беспокоит.
Да.
Вот, вы очень счастливый человек, у вас недалеко старейший рынок Бутырский. Вот, на нем вот можно все купить, все, что вы
а
хотите.
А где он находится, подождите?
Бутырский рынок находится на улице Раздельной, пересечении с Квесиской. Вот, вы как житель ЦАУ должны знать, что это рядом.
Вот. Нет, это я знаю, что рядом и там где-то есть, но я вот не могу территориально понять, это вот Лесная, это до Лесной или после Лесной, если смотреть ближе к третьему транспортному?
Нет, это через транспортное налево.
А, все понятно. Спасибо большое за совет, спасибо. Ну что, сегодня я вот с вами вместе, после новостей продолжим такое милое, теплое общение. Новости.
Мы вас услышали.
11 часов 35 минут в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И все. И я сегодня вот в таком одиночестве с вами. Ну, надеюсь, вам не скучно, а? Вам скучно? Ну-ка, быстренько, скучно кому или нет? Вот, я просто... с Мариной все прекрасно, все хорошо. У людей бывают командировки. Вот Марина отъехала в такую командировку. Очень раздражает. Мы говорим о том, что чего вам не хватает перед вашим домом, рядом с вашим домом, в вашем микрорайончике, магазина, кинотеатра, кафе. Я не знаю, вот кому-то тишины не хватает. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, говорите.
Алло, Максим, опять это Юрий Тушина, не договорил я с вами. А вот, очень мне не хватает Тушина, вот такого рынка, как у вас там, Бутырского. Вот, и хотел вас спросить, как ваша нога?
Нога неплохо, пока на месте.
А вот.
Вашими молитвами.
Хотел вас попросить, если нога подживет, сходите на Бутырский рынок, всем расскажете, какие там соленья, какие вкусные. А вот какие большие раки и какие большие осетры.
Понятно, спасибо большое. Прям реклама Бутырского рынка. Так, вот сейчас, мне кажется, His Shadow в черный список попадет. В компании с Толстяком время летит незаметно. Представляешь? Меня Толстяком назвали. His Shadow, а вы кто, дюймовочка? Что там такое-то? А, он приписывает, реклама такая была про пиво. Ну, хорошо, ладно. Очень раздражают мотоциклисты по ночам на спортивных мотоциклах. Да, согласен с вами. Вот, Hammer J. Simpson присылает нам фотографию мангала. Вам не хватает мангала рядом с домом? Так, а тут вот мне, значит, пишут, что R2, в каждом супермаркете «Пятерочка», «Дикси» у нас есть аптека. Это супермаркеты расположены в районе 300-500 метров в количестве 4-5 штук. Конкретно вот в моем районе Орехово-Борисово аптек совершенно не нужна. Ну, это прекрасно, я... Верю, это вам так, а мне нет. Макс, вы по какому адресу живете? Ага, сейчас, может, вам еще код от двери в подъезде сказать. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Что еще пишет? Так. Бани вот кому-то не хватает. Господа, ну вы как-то прям это, мне кажется, уже немножечко зажрались. Какая баня-то? Ну уж в бане можно, такие прекрасные бани есть рядом. Ладно, идем дальше.
Макс и Марина, они вас услышали. Они вас услышали.
Yeah! О, я даже станцевал тут немножко. Дмитрий Катков пишет, мне всего хватает. Предположим, наверное, да, он написал, появится рядом метро, к метро подтянется инфраструктура, а мне этого не надо. Вот. Кате не хватает чего-то с качелями. Я не знаю такое первое слово, что Катя написала. Любви не хватает, Павел! Ну как же любви-то не хватает, ну вы что? Ну смотрите, в нашем городе ну все есть, дождь, снег, солнце, а вам любви не хватает. Ну найдите свою любовь, я вот прямо заклинаю вас найти свою любовь. Ладно, идем дальше. Смотрите, всем нам на зависть. Пенсионеры в Москве выиграл в лотерею почти 170 миллионов рублей. Победитель рассказал, что часть выигранной суммы планируют разделить между близкими, а также приобрести себе новый автомобиль. Налог на выигрыш составил 25 миллионов у него. забрали. Вот. Ну, порадуемся, конечно, за него, но нет всего сердца. Нет всего сердца, да. Вот, потому что, ну, как-то, ну, конечно, это прекрасно. Если честно, я никогда, вот, ну, я мало верю, что когда я слышу и читаю такие новости, что люди могут выигрывать вот такие суммы. 170 миллионов – это почти 1,5 миллиона евро. Ну, как вот так вот? Вот что, он пришел, купил билетик. Или вот что, какую-то лотерейку. И что, потом дома сел и не один? В смысле, не один билетик купил? Ну, может быть. То 150 миллионов на билеты. Ну, да, скупил весь тираж. Методом, да, исключения у него все и сложилось. Ну, как-то мало верится, но не знаю. Ну, ладно, ну, рада мы за него. Так, женщина пришла, значит, в МФЦ. Представляешь, а ей говорят, покажите ваш код. Она полезла в телефон. Мне кажется, это Маринка могла так сделать. Вот открыла фотографию и показывает сотруднице МФЦ своего рыжего кота. Она говорит, женщина, мне QR-код нужен. Та такая, видео есть очень смешное. Она говорит, а потом ее кто-то там спрашивает, говорит, ну а как вы подумали, вот посторонний человек спрашивает, покажите код. Она говорит, ну я тоже стою и думаю, откуда она знает, что у меня есть кот, а не кошка, например. Вот, ладно. Еще, значит, теперь на Бали можно летать прямо будет из Москвы. Президент Индонезии Субианта на встрече с Путиным выразил согласие на открытие генконсульства России в Индонезии и заявил, что Аэрофлот может совершать прямые рейсы на Бали. Друзья, все, кто хочет, мечтал, мы вам, значит, ну, желаем, вот, наконец-то, полетите на Бали прямо из Москвы. Ну, и еще тоже вот на, как это правильно сказать-то, на зависть тем, кто позволить себе этого не может. Вот я точно себе этого позволить не могу, но тут провели такое исследование и выяснили, какие самые дорогие гостиничные номера в Москве. Вот скажи мне, Жень, я со звукорежиссером разговариваю, не волнуйтесь. Марина тоже незримо тут рядом. Вот. Какой самый, на твой взгляд, дорогой номер в гостинице в Москве, может быть?
Стоимость?
Да, стоимость. Сколько может стоить? 30 тысяч за ночь? Что за ночлежку ты нашел? 30 тысяч. Это у тебя 30 тысяч за ночь. Слушай, президентский люкс отеля Stella di Mosca, значит, в нем суточное проживание обойдется в 2 миллиона 600 тысяч. Я не знаю, там, наверное, будут какие-нибудь... красотки выносить вам полотенце, значит, подогревать постель, я не знаю, ну, что там еще может быть? Ну, короче, ну, вот 2 миллиона 600. По цене второе место занимает королевский номер Four Seasons отель Москва, там стоит 2,5 миллиона рублей. Ну, тебя это уже не удивляет. Ну, а на третьем месте это шестикомнатный императорский люкс отеля The Carlton Moscow, 2 миллиона 400. Ну, вот я иногда думаю, выбрать отель, вот там вот сутки вот так полежать, как фон Барон, знаешь, раскинув руки, ноги, звездой так лечь, наверное, там кровать 5 на 5, вот, или куда-нибудь поехать. Я все-таки за такие деньги куда-нибудь поеду.
И не на одну ночь.
И не на одну ночь, вот. Все, друзья, идем дальше. Да, Макс и Марина, мы вас услышали. За 170 миллионов можно жить 2 месяца. Надо передать этому пенсионеру, а то вдруг он не знает этого. Вот. Так, мы идем дальше, друзья. У нас, значит, сейчас вот какая тема. Вы знаете, я нашел информацию, что провели опрос, и каждый четвертый житель Москвы практически раз в неделю видит ночные кошмары. Жень, ты видишь ночные кошмары?
Очень редко.
Редко? Я не помню, вот если честно, у меня в последнее время я стал плохо запоминать свои сны, но ночные кошмары у меня бывали, и самый большой кошмар для меня, когда ко мне во сне приходила лысая женщина. Не знаю, вот ты знаешь, у нее не было ни бровей, ни ресниц, ни на голове, вот просто она как бильярдный шар, она надо мной вот так вот склонялась, что-то мне говорила, и для меня это был самый ужас. Что такое ночные кошмары, почему это происходит, поговорим прямо сейчас со врачом-сомнологом, неврологом Еленой Царевой. Елен, добрый день.
Всем здравствуйте.
Да, Макс в студии, Мариночка в командировке, поэтому мы с вами вдвоем. Лен, но о чем говорят ночные кошмары? Говорит ли это о том, что у человека может быть какие-то переживания, что-то с психикой, какие-то незакрытые темы у него?
Любимый ответ, да, у человека что-то с психикой. Ну, конечно, психика здесь поучаствовала. И на содержание снов накладывается и то, что мы видим, и то, что мы думаем, и даже что мы чувствуем. Я как врач-сомнолог, конечно же, с последнего начала бы, затронула теорию висцеральную, зачем нам нужны сны, а именно организм считывает состояние организма каждого органа, систему органов и даже клеток и смотрит, все ли там в порядке. Если где-то что-то не так, то у нас это может влиять на содержание снов, и человеку может сниться что? Что его душит, что он тонет, что он бежит куда-то или за ним кто-то бежит. Uh-huh. Это может говорить о том, что сердце работает под нагрузкой по той или иной причине, будь то это нарушение ритма сердца, гипертония, либо у человека остановки дыхания во сне. То же самое и из других органов и систем. То есть наша ассоциация, например, с болью в животе может давать определенную окраску сновидений. То есть физиологическая основа, как врач, я, конечно, ее вижу.
Получается, вот эти вот сновидения какие-то неприятные, они не просто откуда-то берутся, это не фантазия, хотя мозг во сне работает, а именно связано с физиологией сердца, дыхания, живот и так далее. Я правильно понял?
В том числе. Психика тоже имеет огромное значение. Например, доказано, что просмотр телевизора перед сном увеличивает количество кошмарных сновидений, особенно у детей. Взрослые тоже люди.
Любой просмотр?
Ну, негативного содержания. Например, новости или какие-то дебаты напряженные.
Почему новости? Кошмарики. Понятно. Почему новости всегда негативные? Вот мы с Мариной в своей программе всегда даем позитивные новости. Например, про гостиничный номер за 2 миллиона 600 тысяч.
Позитивная новость.
Позитивная же. Лен, хорошо. Убираем, значит, просмотр телевидения на ночь. Еда, переедание, недоедание каким-то образом могут повлиять на плохие сны.
Макс, вы прямо в корень зрите. Это следующая мысль, которую я хотела озвучить. Еда на ночь может влиять на содержание сновидений. Пресловутые английские ученые, по слухам, говорят, что углеводы на ночь вроде как улучшают засыпание и все такое. Но эндокринологи им вторят, что, товарищи, давайте подумаем о том, что после 7 вечера в принципе есть не полезно. И кошмаров, конечно, больше у людей, у которых пищеварение ближе к ночи. А это люди, которые плохо спят, не досыпают, либо слабо. Вот им как-то больше всего прилетает.
Угу. Понятно. Исключаем еще и еду. А параллельно с плохими вот такими кошмарами ночными люди, кричат. А это нормальная реакция? Это выброс эмоций или что это? Это как бы спасение такое?
Это интересно. Потому что крики во сне могут быть разные. Могут быть крики в виде звуков, такие, знаете, нечленораздельное мычание. Это одна история. Это, как правило, может быть ближе к наступлению сновидения, но еще не внутри сновидения, когда человек, может от боли стонать, да, а может просто создавать звуки, это называется катахрения или кататрения, разная транскрипция. Но, тем не менее, это состояние, когда вот человек определенным образом свои голосовые связки напрягает, и вот эти звуки появляются. Ничего плохого про это сказать нельзя на данный момент. Просто наблюдаем, но такое бывает. А вот когда это уже понятные слова, предложения, то это, здравствуйте, это вариант лунатизма с многоварением. И тут мы задаемся вопросом, почему это возникло, потому что в норме так быть не должно. Безусловно, это содержание сновидения отражает, да, человек может даже телефон взять и ответить по телефону что-то автоматически, попадающее по смыслу. Угу. Это вот вариант лунатизма.
Угу, понятно. А, Лен, а вот такая ситуация, просто вот написал Смит, говорит, что ему снятся до сих пор экзамены советских времен и так далее, хотя он уже не учится. Но вот многие, у многих кошмарные сны связаны с тем, что они, ну, например, вот вечером продумывают завтра сдавать экзамен, да, студенту снится, что кошмар, что он не сдаст. А у меня вот постоянно, когда были первые эфиры, там только-только, мне снилось, что я просыпаю и не приезжаю на эфир, или я опаздываю, вбегаю в студию, когда уже все началось и так далее, связано с работой. Почему человек вечером об этом думает, а ночью у него это и происходит? Это такое самовнушение?
Ну, почему самовнушение? Тревожащая ситуация, хочется подготовиться, обезопасить, знаете, контроль над ситуацией вернуть. Это вообще естественное поведение человека, когда он предвкушает какую-то опасность для себя, психическую либо физическую, он, конечно, тревожится. И в этом смысл тревоги – предупредить, предотвратить, обезопасить. Но если с этой точки зрения посмотреть, то есть еще одна теория сновидений, раз уж мы про кошмары, адаптационная, то есть адаптироваться к стрессу. И некоторые предполагают, что даже пережить сценарии, которые наиболее опасные, тревожащие. И вот те товарищи, которые управляют сновидениями, они с этой точки зрения говорят, что вот есть позитивный момент, можно все свои стрессовые ситуации и страхи пережить во сне, прожить, проработать и выработать другое поведение. Ну, как знать.
Угу. А проработать, ну, это с помощью все равно специалиста, не сам ты это делаешь, верно?
Да, не сам дома развлекаешься, тем более там методика должна быть. И даже в бодрствовании к психологу приходишь, и то нужно грамотно вести через прорабатывание эмоций, потому что это и стресс, и, в принципе, тяжеловато эмоции свои чувствовать, проживать. Но, в принципе, во сне это тоже возможно. Единственное, что, к чему я веду, что кошмары не всегда плохо. Кошмары могут сигнализировать о какой-то стрессовой ситуации, но мы же знаем, что небольшой стресс способствует развитию. А вот тот стресс, который выбивает из колеи, дезадаптивный, да, вот этот стресс разрушает. И вот эту золотую грань хорошо было бы найти.
Угу. А, пишет наш слушатель, красота, наверное, так прочитать. Значит, так, очень много написано. Кошмары обычно, она становится центром этих кошмаров, центральный персонаж. Содержание ее кошмара всегда пугающее. Это преследование, насилие, смерть, опасность. Но, когда сильно страшно, она просыпается. И при этом на утро помнит все детально. Другие сны забываются, а кошмары всегда остаются в памяти. С чем это связано? Лен, есть какой-то ответ?
Ну, очень простой ответ. Это просто более эмоционально окрашено, это более стрессово для организма. То есть в физиологии повышение пульса, температуры, давления и вероятность пробуждения в этот момент. И, соответственно, мы, в принципе, запоминаем, когда пробуждаемся в сновидении. Но вот эти кошмары, которые повторяются и как воспоминания, они действительно могут быть вытесненными воспоминаниями с детства. Знаете, детская психика, она же удаляет неприятные моменты, как будто бы стирает. Но они, как говорит у нас Черниговская, запоминаются на уровне тела и вполне могут в виде кошмарных сновидений всплывать.
Угу. А вот Ленок пишет, а еще мой кошмар может проявляться щекоткой, а вокруг никого нет. В смысле, вас щекотит?
Это очень интересно.
Да, вас кто-то щекотит?
Щекотка, в смысле, ощущений.
Наверное.
Я сразу думаю, нет ли там синдрома беспокойных ног.
А, понятно. Костя из Митина сообщает, мне иногда кошмары снятся, как я 35 лет назад тонул. Я этого даже не помню, но сны иногда такие появляются. А воспоминания настолько яркие бывают, да, что они забываются наяву, но по во сне они приходят прям и всплывают. Так получается,
да,
Лен?
Да, потому что во сне защитные механизмы психики, они... Ну, сложно говорить, не будучи психологом, но я так думаю, что они ослабляются. И мышление, воспоминания, они быстрее происходят.
Угу. Лен, и еще вот, а что нужно делать, пишет Савелий, чтобы быстрее прийти в себя после кошмара?
Сразу переключиться на что-нибудь, например, связанное с работой, поговорить с кем-нибудь по телефону, по ответственному делу. Сразу переключение происходит. Хотя, вы знаете, наш современный человек, в принципе, не может фокусироваться. Uh-huh. В том числе из-за того, что не может переносить негативные эмоции. Если уж цель переключиться, то у него больших проблем не будет. Просто займитесь чем-нибудь другим.
Лен, еще такой момент. Я помню, в фильмах различных, да и бабушки давали, вот чтобы не снился кошмар. Я помню, мне бабушка на руку наматывала красную нитку и давала стакан молока на ночь. Вообще какие-то есть? Вот, ну, я понимаю, что это примет, вы ученый, вы врач. Но, может быть, правда, надо какое-то одеяло другое, может, подушку подобрать другую, чтобы не было вот этих мучительных каких-то снов. Или это все равно зависит только именно от внутреннего состояния, от психологии?
Ну, психология и физика очень тесно связаны. И заметьте, когда мы тревожимся, боимся, мы же сжимаемся. То есть тело сразу реагирует мышечным зажимом и складыванием тела кнутри. Uh-huh. Поэтому физическое воздействие может влиять на психику, и наоборот, психика может влиять на физическое воздействие. И те ритуалы, которые вы описали, это больше символ заботы и безопасности со стороны близких.
Ну, такое мнимое успокоение.
Да. Персоны такой надежной привязанности, как психологи говорят. То есть это утешение, это поддержка, это безопасность, предсказуемость, то есть все, что повторяется, либо то, что успокаивает, да просто поглаживание по голове может работать тем же самым способом.
Понятно. Мы сейчас уже начинаем скатываться совершенно не в научные вопросы, но вот Марида Ха написала, а сон в руку, это что значит?
Это про вещи сны, наверное, да?
Наверное, да, точно. Это когда что-то подумал, сон... А, нет, сон приснился, а потом наяву это произошло. А это сделаем темой другой программы. Хорошо?
Договорились.
Вот, маме 80 лет, и она всю жизнь кричит во сне. То немцы, то бомбежка. Может это быть от того, что бабушка с ней в животе приехала с фронта во время войны, пишет Светлана.
Слушайте, ну вот я не готова погружаться в воспоминания рода, хотя многие говорят, что это возможно. Я ученый, поэтому пока нельзя потрогать, комментировать.
Доказать.
Угу. Нет наблюдений, чтобы анализировать.
Да.
Поэтому тут не ко мне.
Ну и опять же тоже Ольга пишет, Ольга, я думаю, что это не к Лене вопрос, но я его зачитаю, что во сне, когда опасность, то хочется закричать, а ты кричишь, а звука нет, как в вакууме. У меня то же самое бывает, я хочу убежать, я делаю потуги, бегу, а на самом деле я не бегу, я остаюсь на месте.
Что, да. Это в сновидении или уже в сознании?
Нет, в сновидении. Она кричит, и нету крика во сне, вакуум, а я бегу, а движения нет.
Ну, смотрите, если дело не про содержание, а попытку проснуться, то есть такое поведение, как это, сонный паралич. Когда люди именно пытаются закричать, подвигаться, и удается только глазами двигать, с закрытыми глазами причем, чтобы как-то вот разрушить это оцепенение. Это оно само по себе не страшно, оно длится там пару минут, но пугающего характера. Поэтому я бы просто на тему вот сонного паралича обследовалась. Если так, то это может объяснить.
Так, подводим итог нашей беседы. Значит, если вас постоянно мучают кошмарные сны, ну хотя бы вот раз-два в неделю, то нужно идти к специалисту. Все верно?
Лучше всего, потому что это не всегда психика. Иногда, знаете, и физиология может добавить перчинки. Да даже эпилепсия может создавать разряды в головном мозге и влиять на содержание снов. Поэтому всегда лучше заходить с разных сторон. И главное понимать, что это дело управляемое, это не что-то мистическое и не всегда вредно.
И не всегда вредно. Друзья, если вам приснился кошмарный сон, не волнуйтесь, это не, совершенно не вредно.
Вот, так сказать? Нет, не так. Не всегда опасно.
Не всегда опасно. Лена, а вам снятся кошмары?
Ой, бывает, но очень редко. Как правило, связано с какими-то конфликтами, переменами, стрессами.
Мне, кстати, тоже так же. Вот как-то достаточно редко эти кошмары. Обычно, вот я говорю, в детстве лысая женщина преследовала меня постоянно. Она для меня была кошмаром. Хотя сейчас я думаю, ну что обычного? что необычно, вернее, таких женщин сейчас по улицам ходят через каждые 100 метров. Лысые и прочее.
Это другое. Как хорошо быть взрослым.
Это правда. Елена Царева, врач-сомнолог-невролог, была с нами в эфире. Про ночные кошмары мы поговорили. Лен, спасибо большое. До следующей недели и хорошего дня.
Спите крепко и с удовольствием. Счастливо.
Спасибо большое. Да, спите крепко, друзья. Но это уже вечером. А сейчас новости на «Говорит Москва».